Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это врач-фитотерапевт, педиатр и гомеопат Татьяна Владимировна Плесарских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
А к вам очень много вопросов бывает вот после наших бесед, после того, как пройдут, они состоятся в эфире радио «Воскресенье». Ну и в том числе поступило много вопросов и на последнюю беседу о болезнях накопления, в частности. Я думаю, что, наверное, и вам тоже адресуются какие-то вопросы. Вот начнем, наверное, с ответов на эти вопросы сегодня.
Да, врачу всегда задается очень много вопросов, особенно врачу-натуропату, который натуральными методами лечит. Так вот, люди обращаются с вопросами разными. И, как правило, говорят: у меня, доктор, у меня такой букет, и начинают перечислять свои диагнозы. Так вот, я вам хочу сказать, что чаще всего весь этот букет имеет один корень. И сегодня я вам расскажу об одном таком корне разноплановых заболеваний, болезней разных органов и разных систем.
А корень один?
А у которых, да, корень один. Так вот, сегодня тема нашей передачи – это синдром повышенной проницаемости кишечника.
Еще называется раздраженный или как?
Раздраженный кишечник – это немножко другое, что приводит к синдрому повышенной проницаемости кишечника. Вот вы постарайтесь просто понять сегодняшнюю тему, потому что мы ее много раз будем касаться в наших дальнейших передачах, особенно о лечении ее, мы будем возвращаться очень много раз к лечению этого синдрома.
К лечению синдрома повышенной проницаемости кишечника. Да. Но вообще, что это такое? Вот,
к лечению тех заболеваний, которые вытекают из этого синдрома, поэтому вот сегодняшнюю тему очень важно понять. Увеличение проницаемости кишечника является широко распространенным явлением. Чаще он встречается у женщин. Если взять за 100% болеющих, то 2/3 будут составлять женщины. Оно является причиной многих системных болезней человека. Вот представьте, в норме большие молекулы белков, жиров и углеводов распадаются в кишечнике под действием ферментов до маленьких аминокислот, углеводов и жирных кислот. Между клетками слизистой кишечника имеется щелевой проход для переваренных конечных продуктов. И вдруг у человека повышается кишечная проницаемость. Щелевой проход из щелевого превращается в дырку, в большую или меньшую. И тогда не до конца переваренные белки, жиры и сахара попадают в кровоток. Они воспринимаются организмом как аллергены. Эти аллергены встречают на пути что? Печень. И часть их она обезвреживает. Работать начинает она в 5 раз сильнее, в 10 раз сильнее, повышается ее работоспособность. Она их обезвреживает, но это до поры до времени.
Ну да, накапливается же.
Да, она вот до поры до времени печень справляется со своей нагрузкой. И если повышенная проницаемость продолжается долгое время, защитный барьер печени пробивается. И все аллергены, кишечные токсины, которых известно уже несколько десятков, пробиваются напрямую в организм. Вот при повышенной кишечной проницаемости могут наблюдаться следующие симптомы и состояния. Сейчас я их перечислю. Вот переписывать их не стоит. Их просто нужно услышать, и вы их легко запомните. Со стороны желудочно-кишечного тракта. Дискомфорт в животе, чувство тяжести, распирание после приема пищи, спазмы, повышенное газообразование, склонность к запорам или к поносам, синдром раздраженного кишечника, хронические энтероколиты, то есть и поражение начинается с верхних отделов, то есть в тонком кишечнике, и потом уже спускается до толстого колита. Тоже колит наблюдается также впоследствии. Со стороны печени диски низии желчевыводящих путей, желчно-каменная болезнь, недостаточность поджелудочной железы.
Недостаточность – это что значит?
То есть при повышенной проницаемости кишечника как следствие происходит недостаточность поджелудочной железы, недостаточность выработки ее всех ферментов и всех гормонов.
И в том числе и инсулина.
Да, недостаточность всех ее функций. Со стороны других органов что происходит? Хроническая усталость, повышенная утомляемость, чувство общего недомогания, эмоциональная нестабильность, нарушение сна, мигрени, другие головные боли, раздражительность, агрессивность, склонность к депрессивным реакциям. Вот все депрессии, суицидальные мысли тоже могут быть из-за повышенной проницаемости кишечных токсинов. Снижение интеллектуальных функций, ослабление памяти, как бы туман в голове человека. У детей гиперреактивность с расстройствами внимания. Мамы жалуются: у меня ребенок вертит дырку, сидя на уроках. Он не слышит учителя, он всем мешает. Мало того, что он сам не занимается, он всем мешает. И учителю в первую очередь. Так вот, это может быть из-за повышенной проницаемости кишечника. Кожные болезни, угри, различные высыпания, зуд, общий нездоровый вид кожи, герпес, экзема, псориаз. Как следствие?
Как следствие.
Нейродермиты все, как следствие повышенной проницаемости. И далее, боли в суставах, в мышцах, повышенная температура общая, непонятного происхождения, ослабление иммунитета, частые простуды, гаймориты, повышение избыточного веса, связанного с поражением почек и задержкой воды в организме. Повышенная проницаемость кишечника, она сразу же ведет к повышенной проницаемости сосудов, что артерий, что вен, что капиллярного русла. И тогда сразу вся жидкая часть крови устремляется в ткани. У человека моментально отекают глаза, руки становятся как у боксера, что вот он не может сжать руки в кулаки. Вот. Ну и другие симптомы, связанные с хронической интоксикацией. Вред от повышения кишечной проницаемости не ограничивается только постоянным отравлением организма. Все гораздо серьезнее. Синдром повышенной кишечной проницаемости может привести к развитию аутоиммунных процессов, сахарного диабета первого типа, ревматоидного артрита, красной волчанки, тиреоидита, неспецифического язвенного колита, болезни Крона и других систем.
Болезни Крона – это что?
Болезни Крона – это болезнь кишечника, это раздутый кишечник. Чрезмерно. Вот. В чем причина повышенной проницаемости? Это прежде всего стрессы и недосыпание. Вот как человек от волнения вспотел, бывает такое, что человек от волнения вдруг вспотел, вот точно так же тут же сразу же и проницаемость кишечника увеличилась. Она бывает кратковременная, эта проницаемость, ну, в норму приходит, а бывает, что не приходит в норму. Бывает, что оно так и дальше остается.
Спазм такой как бы, да,
нет, происходит? Не спазм, а наоборот, между клетками
сжатие,
да, образуются дырочки. Вот что. Вот
то есть спазм чем, наоборот.
Да, вот в чем причина очень многих заболеваний. Среди причин выделяют употребление спиртного. Вот почему мы, врачи-натуропаты, не очень приветствуем лечение настойками. Лучше травы заваривать, лучше их передробить в пыль, в порошок
и ложечками
на кофемолке и принимать натурально на язык и запивать большим количеством воды. Если вы лечитесь настойками, то это такими как вот необходимыми настойками, как, допустим, настойка боярышника, да. Ее нужно принимать как настойку и длительное время. Она не принесет такого вреда.
Пустырника?
Пустырники то уже продают в таблетках, лучше прессованные, чем в настойке. Настойка, она всегда, длительное применение настойки, как правило, приведет к повышенной проницаемости или кишечника, или сосудов. Вот особенно меня всегда удивляет то, что люди говорят, вот я накопал корень лопуха и сделал из нее настойку. Зачем? Это неоправданное применение. Это только, что называется, ну, загубить этот вот лопух. Лопух только нужно принимать в порошке. Тогда он, да, тогда он
высушить, раздробить, а потом на кофемолке промолоть.
Одной из причин повышенной проницаемости кишечника называют нестероидные противовоспалительные средства, употребление противовоспалительных таблеток.
Ну, это каких вот таблеток противовоспалительных?
Это то, что вот долгое время противовоспалительные таблеточки человек принимает от того же ревматоидного артрита. Каждый свои таблетки принимает. Так вот, нестероидные противовоспалительные препараты, учтите, что они ведут к повышенной проницаемости кишечника. И потом усугубляют всю картину. Все болезни кишечника, которые сопровождаются запорами, тоже вот приводят к повышенной проницаемости кишечника. Каково лечение вот этого синдрома?
По сути дела, вот получается, что это отравление какими-то, так сказать, продуктами распада, да?
Вот, конечно.
Получается уже, да, отравление организма. Во-первых, через эти вот, так сказать, дыры, образующиеся в кишечнике.
Да-да. И продуктами распада, продуктами полураспада. Вот что страшное.
Полураспада.
Что крупномолекулярные частицы проходят и бомбардируют и внутренние органы, и стенку сосудов. Крупномолекулярные.
Отравление,
не
иначе
до конца переваренные. А с отравлением организм, как правило, справляется и кишечными газами, индол, скотол. Он, как правило, справляется. Печень, как правило, это выводит. А вот крупномолекулярные, недопереваренные белки, вот что страшно, они ведут себя в организме как аллергены. И вот тогда действительно поражаются суставы серьезно. Это уже не просто воспаление сустава, которое можно легко вылечить, воспаление сустава. А вот когда уже аллергическое поражение сустава, вот здесь уже да. Каково лечение синдрома повышенной проницаемости кишечника? Вот лучше его, лучше заранее о нем знать, чтобы его избежать. Лучше его не допускать до себя. Это качественное питание в детском возрасте. Обеспечить в дальнейшем стрессоустойчивость кишечной стенки. Какой бы стресс ни был, кишечная стенка его выдержит. Если ребенка правильно кормить. А вообще, если этот синдром имеет место быть, то лечение, оно индивидуально, строго индивидуально, и по продолжительности тоже индивидуально. У это... кого-то оно вылечится за месяц, а у кого-то нужно восстанавливать кишечник год.
Это, Татьяна Владимировна, с точки зрения врача-натуропата, да?
Вот это вы с точки
говорите,
зрения...
да?
Да.
Вот лечить.
Восстанавливать.
Этот, восстанавливать вот этот кишечник, да?
Да. Приводить слизистую в норму, чтобы она не была такой вот
не пробивалась.
Дырявой. Да. Однако же есть общие рекомендации, есть. Это употребление слизистых, всех слизистых трав. Как правило, это корни. Корень лопуха, прежде всего. Корень девисила. Корень аира.
Ну, тоже все размолотое, да?
Корень одуванчика. Да, все помолотое в порошок. Ну, а особое место среди этого занимает семя подорожника. Если заваривать семя подорожника с вечера, утром его немножко потомить на слабом огне, то да, вот оно весьма полезно всем, без исключения, с синдромом повышенной проницаемости кишечника.
Вы, наверное, тоже, как врач-фитотерапевт, занимаетесь заготовкой еще и этих тоже трав, да?
Его, да, его не купить в аптеках, семя подорожника.
Я знаю, что его нет, да.
Нужно только собирать самим в стадии, когда он уже стал коричневого цвета. Да. Mm-hmm. Вот этот момент нужно уловить, потому что зеленый он еще будет бесполезный, а коричневый сразу опадает.
Mm-hmm. Успеть,
его нужно собирать, его тут успеть.
Да. Но вы занимаетесь тоже этим, да? Собираете семя?
Обязательно. Мы, да. Mm-hmm. Наша аптека собирает семя подорожника, да. Если кто услышал свою проблему, отметил ее, что да, она у него имеет место быть, лучше, конечно, обратитесь за помощью к специалисту, к врачу-фитотерапевту. Если удобно, можете ко мне обратиться, я не отказываю в приеме.
Телефон ваш назовите сразу.
Телефон 8-906-811-25-53.
Угу.
Из поступивших вопросов есть вопрос о настойке чистотела. Как правильно готовить настойку чистотела? Готовится она, как правило, в мае, в конце мая. Когда
цветочки?
Да, как только зацветает чистотел, вот все растение выкапывается вместе с корнем, корень тщательно промывается, нужно все перемолоть через мясорубку, у вас получится каша. Эту кашу складываете в банку, заливаете ее водкой качественной. Спиртом не надо, потому что спирт задубит, и все, что нужно вытянуть, водка прекрасно экстрагирует полезные вещества. Вот сколько у вас получилось каши, допустим, 5 сантиметров каши в банке или 7 сантиметров, вот столько же водки должно быть над кашей.
В литровую банку.
В, да, литровую, допустим, банку складываете, в 2-литровую или в 3-литровую, на всю семью вы, допустим, готовите его, чтобы натирание себе приготовить, в 3-литровую банку сделаете. Закрывается неплотно, обыкновенной капроновой слабой крышкой, потому что чистотел будет бродить, и крышку будет срывать, и это его нормальное поведение, буйное. Вот когда он отбродит 3 недели, тогда он готов к употреблению. Вы его процедите, выжмите хорошенько этот жмых, отожмите, и все, чистотел готов к употреблению. Настоящий чистотел будет у вас желтого цвета, не зеленого, желтого цвета.
А и напомните, пожалуйста, как его принимать надо, потому что, чтобы не увлекались люди.
Принимать настойку чистотела нужно всего лишь 2 недели. Не больше. Это его курс, курс, за который он хорошую уборку в организме проведет. И достаточно, много не надо. Начинайте, как правило, с одной капли. Людям, имеющим нормальный вес или повышенный вес, нужно принимать чистотел по 5 капель, прибавляя каждый день. Сегодня 5 капель, завтра 10, послезавтра 15, затем 20, вот эти 20 капель пропить 2 недели. Особенно людям, страдающим избыточным весом. Болями в суставах, болями в печени, повышенным газообразованием в кишечнике, слизеобразованием повышенным в кишечнике. Людям, страдающим нарушением сна, всем нервным людям, но опять же с повышенным весом, с нормальным или повышенным весом, можно до 20 капель довести быстро.
А если не с повышенным весом, а наоборот с пониженным?
Люди, у которых вес недостаточный, или все люди, у которых уже возраст за 70 лет, то чистотел нужно принимать очень щадяще. Начинать с одной капельки и каждый день прибавлять по 1 капельке. Еще также людям, у которых имеется заболевание поджелудочной железы.
Тоже с осторожностью.
Вот тоже прибавлять по 1 капельке каждый день. Довести до 10 или до 15, вот за 15 дней. И все, и прекратить. Обратно снижать не надо.
Разбавлять в водичке?
Разбавляете в полустакане теплой воды. У всех, у кого вес позволяет, принимать чистотел, чистотел принимается натощак. Всем, у кого вес небольшой, дефицит веса или ну, пожилой возраст,
то после завтрака, наверное.
То обязательно только после завтрака.
Один раз в день.
Один раз в день. В первой половине дня принимаются все ядовитые настоечки для того, чтобы печень до конца дня вывела весь яд из организма. Mm-hmm. Потому что печень ночью должна отдыхать, восстанавливаться.
Ясно. Хорошо. А не повредит это вот синдрому раздраженного кишечника, нет?
Нет, не повредит.
Не повредит?
Наоборот, даже...
Я имею в виду вот,
наоборот,
чистотел.
Даже, да, бывают моменты, когда синдром повышенного кишечника, да, синдром повышенной проницаемости кишечника, мы начинаем лечить именно настойкой чистотела, но тогда капли дозируются индивидуально. Допустим, одна капелька принимается в течение 3 дней, следующие 3 дня 2 капельки, по 2. Следующее прибавление, опять же, индивидуально нужно рассматривать.
Угу. Хорошо. Учтем. Я думаю, что и наши радиослушатели тоже это слышат и учтут.
Среди полезных советов я бы сегодня могла вам порекомендовать следующее. Вот сейчас именно конец октября, начало ноября, время сбора боярышника. Ягод боярышника. Вот сейчас он действительно кроваво-красный и имеет самую тонкую свою оболочку. Она моментально лопается при настаивании на водочке. Так его, конечно, не высушить. Mm-hmm. Не надо пробовать его сушить. Вот настаивайте в водке 3 недели. И потом принимайте длительное время, всю зиму принимайте капли боярышника.
Там чайная сколько нужно, ложка, это самое, допустим, сколько нужно ягод?
1/3 ягод, угу, на объем.
И 2/3 водки. Водки.
Допустим, угу, вы берете вот литровую банку, угу, по плечики налив... ну, в общем, кладете 1/3, угу, ягод боярышника рыхло, можно, угу, с кисточками его положить, угу, чтобы он как можно рыхлее лежал.
Угу.
До плечиков налейте водки, хорошо закройте капроновой крышкой, можете даже закатать железной крышкой.
Он уже не бродит?
Не бродит. Каждый день его нужно встряхивать. И когда он простоял у вас половины срока, ягоды растолките чем-то. Угу. Пестиком деревянным растолките все ягоды, чтобы была каша.
А общий срок настойки сколько вы сказали?
Недели.
3 недели.
Все
да?
настойки настаиваются 3 недели. Более уже нет смысла, а меньше еще не готово. Следующий полезный совет это по вопросам.
Да, подождите, а по-моему мы не сказали для от чего он принимается это вот с яблочником. Да, скажите еще раз, напомните, кому принимать?
Боярышник принимается для укрепления сердечной мышцы. Он предотвращает атеросклеротические изменения, предотвращает инфаркт, урежает число сокращений. И если сердечная мышца испытывает кислородное голодание, он улучшает ее работу.
Угу.
Состояние сердечной мышцы.
И еще какой-то вы вопрос сказали, что
следующий вопрос
задают
адресован родителям, имеющим маленьких детей. Во время прорезывания зубов мы вам рекомендуем из рациона исключить свежие фрукты. Потому что у ребенка во время прорезывания зубов наблюдается сбой в ферментативной работе всего желудочно-кишечного тракта. А когда вы даете свежие фрукты, то газообразование происходит гораздо больше. Не справляется ребенок в этот момент с перевариванием. Вообще нужно перейти на щадящую диету. Это овсяные каши, больше слизистых, меньше мяса давать ребенку. И овощи только в вареном виде. Вареным, тушеным. Следующий вопрос. Ребенок не пьет морковный сок. Да, сейчас время морковного
свежей
сока.
Свежей морковки.
Да, поите детей как можно больше морковным соком. И если ребенок плохо пьет морковный сок, то смешайте его с яблочным соком и с виноградным. Виноград возьмите кишмиш, вот 2 части моркови, 1 часть яблока и 1 часть кишмиша винограда. Ребенок с удовольствием выпьет такой сок, и вы с удовольствием попьете такой сок. Так, следующий вопрос. По пониженной кислотности желудочного сока мы будем отдельно готовить передачу по кислотности желудка. Это большая тема. Тема серьезная, но сейчас я могу сказать, что сейчас время заквашивания капусты, и вы можете хорошо пролечиться рассолом квашеной капусты. Для этого вы квасьте капусту не сразу всю, а постепенно подквашивайте два раза в неделю по пол кастрюли. И сока у вас будет достаточно. И вот в течение двух недель, трех, если вы будете принимать свежий сок квашеной капусты 2-3 раза в день по полстакана натощак, очень хорошо подлечивается желудок с пониженной кислотностью.
С пониженной кислотностью.
Да, с пониженной. Угу. Ну а на прощание я хотела бы сказать вам, что берегите себя. Следите за здоровьем своих детей, родителей. Болеть сейчас невыгодно, дорого, болеть некогда. Грамотный человек не позволит развиться болезни вовремя. Состояние здоровья говорит вообще об уровне общей культуры человека. Будьте ближе к природе, ближе к Богу. И берегите ту благодать Божью, которую вы получаете, которая нисходит на нас каждый день по нашим молитвам.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что это была беседа с Татьяной Владимировной Плесовских, врачом-фитотерапевтом, врачом-педиатром, врачом-гомеопатом, которая дала нам столько сегодня замечательных советов. Пожалуйста, внимательнее отнеситесь к ее советам. Спасибо вам большое, Татьяна Владимировна. Ну и еще раз напомните ваш телефон для того, чтобы люди могли обращаться. Ведь я знаю, что вы и иногда приемы ведете, да?
Да, в некоторых храмах я сейчас веду приемы.
Но и храмы, мы уже расписание не будем давать.
Да, все больше вот обращаются для того, чтобы я и там провела. И во многих храмах я веду лекции. Угу. Вот можно в храмах спрашивать. Мой телефон 8-906-811-25-53.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.